Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдне нашим громадским редактором была Таисия Кабанчук с Бобруйску. По адукации яна библиотечный работник. По поводу семейных обставинов вымушенная была на короткий час покинуть працу. Однако после уже ее не удалось улутковаться ни в родный колледж, ни в любую иншую библиотеку 200-тысячного города. Неголосная причина отмовов – активный удел у демократичном житии региону. Таисия Кабанчук означает Бобруйскую суполку БСДП «Громада». С великими тяжкостями працелодковаться сдолила только на склад птушкофабрики. Вышивать семьи помогают сотки, что застались от батьков у глубинной вёсты Сергеевичи на Могилёвщине. Житё вымушает бывать там довольно часто. С назиранием господарыни Кабанчук теперешняя державная политика проведет до того, что отдаленные населенные пункты на агул могут зникнуть. Вот чему черговый громадский редактор тыдня замовила журналистам «Свободы» подрыхтовать тематичную передачу про лёс вёсок, отдаленных от центров колгасов и сельсоветов. Зараз, с початком зимового сезона, житё там становится ещё больше проблемным. Про актуальность темы свідчить наступная статистика. От 1982 года с мапы краины что год стирается по 200 населенных пунктов. Зрозумела, наперше это менавіта глибинные вёски, причем лидируя зусім незабруджаная зона. Але Витебщина – самая чистая от радионуклидов в область. Тут зникла кожное четвертое поселище, а уже следом идут Чернобыльские, Могилёвщина и Гомельщина. У опошней, до речи, зменшение людности, есть такий термин у демографов, склала аж на 40%. Причем, чаще за все, на той процесс уплывает не страх радиации, а нежидание молоди заставаться именовито в отдаленных вёсках. А вот пенсионерам, колькость яких усё подвышается, найчасте нема куды подеться, и они застаются там до самого скону. До речи, коли в Украине 7% населения старейшие за 65 годов, то поводле аановских стандартов яна относится до так званых стареющих. А в Беларуси таких людей амаль кожный восьмы. Причем удельного газа старела складая у вёсцы больше за 30%, а у городов удвоя меньше. Про то, як зимуется старым, репортаж нашего городенского корреспондента Сергея Островцова.
У Новоградском районе был такий выпадок. Инвалид другой группы, пенсионер Анатоль Шавчук, попросил, каб его сместили у дом-интернат для состарелых и инвалидов агульного типу. Балазе он находился как раз в Новоградском районе у вёсцы Краныши. Але человеку отмовили, бо почали перетворать гэты интернат у психоневрологичный. Мы потекаюлися в Новоградском центре социального обслуговывания, як склався лёс спадара Шавчука.
Что касается Шевчука, то он у нас находится на социальной койке. Что касается наших одиноких, то мы по возможности, у нас 50 социальных коек в Новогрудке, и мы направляем всех на социальную койку.
А трапивши туды, человек там может находиться часово, тени?
Ну, если постоянно, если временно, как человек желает. Ну, конечно, социальная койка не подразумевается десятилетиями, правильно? Социальных коек не хватает.
А на який термин знаходжения под приглядом может различивать 64-годовый Анатоль Шевчук?
Просили мы в исполкоме путевку по поводу его, но пока мест нету. У нас в области такая ситуация, что очень трудно становится.
Таким чином, колькость мест у домах-интернатах обмежеванная.
Як выглядая описанная нашим корреспондентом замалёка про жыццё состарелых людей на тле социальной политики державы? Варто нагадать, что суверенная Беларусь долучилась до адмысловой резолюции Генеральной Ассамблеи ААН, поводле якой обовязалась забеспечить достойную старость своих громадянов. Зараз в Украине дейничают 156 территориальных центров сацобслуговывания, на улику яких близо 700 тысяч состарелых громадянов. Развиваются так само отделение хатней допомоги, яны охопывают под 80 тысяч старых. Гэты накірунак, до речи, лечится перспективным во всем свете. Правда, во всем свете он проходит под контролем специально подрыхтованных работников – гериатров. У Беларуси ж ихние коллеги, как правило, не мают специальной адукации. Про то из Городенщины наш корреспондент Сергей Островцов.
А як наладженная допомога старым у отдаленных вёсках? Мы потекавіліся гэтым у Росі Ваўкавыскага району, у инспектора по обслуговыванию насельніцтва на дому Евгении Салаш. Яна отказывая за 4 сельские и поселковые советы. Поводле спадарні Салаш обслуговывать только пенсионеров да инвалидов первой и другой группы.
В этом году на территорию Росского постсовета 5 таких вот женщин и мужчин поместили в отделение круглосуточного пребывания или у больницы сестринского ухода. Соцработник 3 раза, ну 4 от силы может, а им нужен ежедневный уход.
Евгения Салаш кажа, что один из працовников, Людмила Воропай, працуя на полторы ставки. У ее в обыходе 4 вёсты с отлеглостью до 6 километров, и она обслуговывая 11 человек.
Она немножечко перегружена. У нас с ставками проблема. Нам район не дает бюджет ставок. А они уже, нехай будет у запаса, а вот старые да помирают. То потом складано найти человека. Некоторые боятся, некоторые шкадуют в гроши, у нас послуги платные.
Мы тикаемся у Евгении Салаш. А тимают социальные працовники некий транспорт?
Да, им дают ровары, выдали им отдаленные вёски. А у зимой, конечно, снег, это вельми тяжко. Это тяжко и складано им добираться. добираться, но добираются.
Вот что рассказывает социальная працовница с Гожегородинского района, якая щодня ездить по вёсках опековаться самотными немоглыми людьми.
Ну так похоже, я по асфальту могу велосипедом, а вот так мне придется зима, лестницы барбаричи, колеса снегу наберется, не покрутить.
Социальный працовник, який обслуговує немоглих людей у отдаленных вёсках, працюючи на полторы ставки, може разлічувати максимум на 485 тысяч рублей з уліком усіх доплатов.
Зрозуміло, що такі заробки не стимулюють приток нових кадрів у різні опікунські, патронажні служби. Тим більш, вельми часто вони комплектуються з ліку одиноких матерів. Їм самим фактично потрібна державна допомога. Хіба можна поставити на ноги дитя на 200-доляровий заробок? Особливо востро эта проблема отчувается в чернобыльских регионах. На забруженной территории колькость пенсионеров у структуры населения вагается от 60 до 80%. До речи, доследчики из Украины установили навпростовую связь помеж радиацией и геронтологической проблематикой. По водле их назираний у зоне отбывается паскорный процесс так званого промневого старения. Для тех, кого тычется эта проблема, у Киеве створены отмысловый институт геронтологии. На заходе, до речи, гериатричной службе худко уже 60 годов. А у потерпелых от радиации в глубинных сельских районах профессийных гериатров амаль не знайти. Ситуацию комментует Таисия Кабанчук.
Реальной допомоги от местной влады жыхары вёски амаль не отримливают. Про усё клопотятся сами и звертаются за допомогой до детей, калены у них есть. Великой проблемой завсюду заявляется палево. Треба звернуться у некольких инстанций, у сельский совет, у лесництва, у гортоп. И в основном у всех эти установы находятся у центра колгаса, ти агрогородка, ти у районным центру. Треба туда добраться, транспорта промога нема. Это уже не кажучи про то, что потом эти дровы, когда их выпишут и когда их привязут, треба еще и посекчи, и сложить. Те допомагают один одному, те нанимают их, какие не отримливают пенсию за пляшку горелки. Проблема, так само завсёды есть у жыхароў, заменить газовый баллон на новый. Строго забороняется его распломбировать. Когда замечены дороги, баллоны треба вывозить на центральную трассу. И вот люди стоят перед дилеммой. Когда распломбируешь, тогда накладываешь штрафы. А не распломбировавшись, его никак не довезешь.
Следующие узростовые сбалансованности Берастишина с Городинщиной мають перевагу. Коли на сході країни натуральний прирост спинився ще у 1970-х, дек на заході тільки плюс 20 годов. І тепер тут людей сталого віку приблизно удвоє менш. Відповідно, непорівняно молодішими виглядають і вёски, у тим ліку віддалені. Здавалося б, це мусило певним чином відбитися на якості шергу соціальних стандартів. Наприклад, на ліпшому медичному обслуговуванні. Тому що більше кадрів, ліпша економіка, більш розвитая інфраструктура. Чи так то є насамреч? Наш корреспондент Михаил Корневич выправился у подорожа по отдаленных городенских вёсках.
Я у местечку Гожа, у 15 километрах от городни. У былым войсковым городку в амбулатории загадчица Валентина Донуш расповедая, что их медичная установа обслуговывает около 2000 человек. А вот для спадарини Донуш ситуация на участку нормальная. Специалисты грамотные, хоть территория великая, але есть машина. Повсюль можно добраться на ватузимку и оказать необходимую допомогу. Есть и аптека.
Медикаменты первой необходимости, там имеются антибиотики, жаропонижающие.
Однако у коридоре амбулатории побач с кабинетом лекаря стало господарение уже с нотками пессимизма, расповедая. Ранее у Гоши был шпиталь, тому лечение можно было отрымливать сразу на месте. Зараз же тут денежья только дзённый стационар. Пенсионерам с отдаленных вёсок незручно добираться в амбулаторию только для того, как потримать один некий укол и снова добираться до хаты. Здоровье ж и так не стае. Да и худкая допомога, коли нечто здарится, приезжая оттуль со спозднением.
Все было рядом, хорошо было, была больница. Сейчас вот далеко ходить нам
сложно. До сказанного нашим корреспондентам варто додать, что за 6 опошних годов Украине ликвидовали або перепрофилировали у амбулятории амаль 70 мясцовых участковых лекарень. На первый погляд, не шмат. Але в Узинском районе, например, сегодня засталась только одна стационарная медичная установа. Однако слухаем далее репортаж Михаила Корневича про медичное обслуговывание жихаров отдаленных вёсок.
С амбулатории я накировался в отдаленную вёсочку под Озёрки. И на улесе дорога умовная, але я еще здолю пробиться. Подарня Здислава Белявская, господиня с крайней хаты, расповедая. Теперь на угол никто не очистит до их проезда в зимку. Коли заносит снегом, то ни яны никуда не могут добраться, ни до их никто. Хлеб и иншие харчи доносит пешки за несколько километров сын. А что робить, коли не дай бог захворели, пытаюсь.
А як похворели, то все, у нас тут сусідка була, як ногу поламала у бедри, то і все. Вона лежала скільки? 7 лет. А як прийшлося, треба було її як довезти, визвати скору допомогу, ну та председатель відказався, то брали коня і конем привозили.
Знову перепинім репортаж Михайла Корнєвича для статистики про бездорожжя, у яким опинаються віддалені вёски країни. Кожна десята білоруська дорога зараз офіційно лічиться розбуреною, а кожна друга – у задовольняючому стані. І в основному гэткі маршрути ведуть якраз у виміраючі населені пункти. Однак слухаємо далі репортаж про те, чому в віддалених поселищах рідко бачать медиків. Слово нашому корреспонденту Михайлу Корнєвичу.
Господар Васло Белявський каже, що раз на год медики все ж доїжджають до їх у вёску, роблять флюорографію, але більше цілий год ніхто не показується. З ліка у хаті тільки кілька таблеток від гарячки.
Коли були молоді, у армії нас не забували призвати. А тепер ми нікому не потрібні. Пенсіонери, вони ждуть, хто швидше помер. Захворів, умирає. Чим швидше, тим краще.
Господар Белявський сумом заважає, що молодих людей на огул у вёсці нема. Тому, коли самі собі не допоможуть у критичний момент, то ніхто не допоможе.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» Таїсія Кабанчук.
Жихарам вельми незручно, особливо зимой, добиратися до медицинських установ. Так як прямих рейсових автобусів нема, треба їхати з пересадками. А коли заметі, так і ввогулі проблема. Ось жихари віддалених вёсок у таких випадках, коли хворіють, то лечать один одного. У когось є тонометр, то тоді до його ходить уся вёска. Хтось вміє робити уколи. Гэту проблему у вёсках вырашыць на сённяшні дзень магчымасці няма у медыцынскіх установ з-за адсутнасці сродкаў. Такім чынам людзі ў асноўным займаюцца самалячэннем.
Мы працягнем расказваць пра тое, як жывецца ў аддаленых ад цэнтру калгасаў ды сельсавету ў вёсках пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Верховний суд покарав чотирьох офіцерів з КДБ і Ради безпеки, які сьогодні у липні збили старшиню комітету дзяжконтроля Зянона Ломаця. Двоїх з їх покарали зняволенням. Білоруська опозиція, яка наведає Вашингтон, готова просити урад США зняти санкції супроць офіційного Мінську. Умова – визволення політв'язнів і спинення репресій у Білорусі. Міністерство промисловості Білорусі обвестило про намір підвищити мито на імпортовані автомобілі. Катерине Соловьевой погрожає відлічення з Полоцкого державного університету. Студентка раніше удільничала у опозиційних акціях і була оштрафована судом. Президент Росії Владимир Путін підписав закон о припиненні на невизначений час дії домови об звичайних озброєних силах у Європі. США назвали такий крок помилкою. Двоє дітей релігійних сектантів з Кобринського району засталися на руках одної бабулі. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» – лёс отдаленных белорусских вёсок. Сярод шматликих проблем у глубинных вёсок – моральная деградация насельництва. И найперш за всё охопного алкоголизму. Хоч на його покутує країна в цілому, зараз у наркодиспансерах тільки офіційно зареєстровано 178 тисяч чоловік. Однак найбільш виразно то і проявляється менавіта в глибинці. Слухаємо репортаж кореспондента «Свободи» Віталія Семашки.
У вёсці Быковщина, що на Полочині, одіний у гэтых мясцінах школа-інтернат для так званих соціальних сирот, що стали такими при живих батьках-алкоголіках де кримінальниках. Директор Спадар Труханов розказує.
У нас недавно поступила дівчина, вона бачила, як її мати забивала в отчима на її глазах. Нанесла некілька десятків ударів. Це на все життя травма. Таких випадків шмат.
У 16-годовой Оксаны Волошкиной батьки живые или позбавленные правов на ИЕ. Да и сама кажет, что родный дом у Быковщине, где она 13-й год.
Маму посадили в тюрьму, а папа пил. Потом со временем тоже сидел в тюрьме. Я повернулась домой, мне там возможности не было бы так ходить в школу.
Там вся та атмосфера протягивается.
Ну да, я бы не поехала домой.
Жаночий алкоголизм. За 5 опошних год у целом по краине он вырос амаль у 7 разов. Теперь на официальном улику 46 тысяч алкоголичек. Однако вернемся до репортажу Виталия Семашки.
Тое, што адбываецца ў Дакудаве, што на Лічыні, наменклатура старанна не заўважае. Смяротнасць тут сёння ў 8 разоў перавышае нараджальнасць. Хто ўстане, асюль бяжыць, хто не, співаецца. Тое, пра што мне распавіла цётка Люба, і сам бачыў на ўласныя вочы.
Ой, по-страшному, ты бабы еще такие, понапивавшись еще ходят по улице, а воняют, хай их, халяха, гонят, общем, гонят, самогонку, сахарницу.
У гісторыі, якую вы зараз пачуеце, з этычных меркаванняў я апусціў прозвішча святара, тутэйшай праваслаўнай раства Багародзічнай лідскага дабрачыння царквы, хоць натуральна яно ў мяне ёсць.
Тут быў пацюшка даволі цікавы. Ён прычасціўся добра перад службай, прыйшоў у царкву, ну і пачалася служба. І што яму паказалася, што хор з бабак старых не так співає. Ён недоўга думаючы, узяў Біблію і давай іх лупіць па галаве. Ну потым яго не ведаю, куды пасля гэтага выпадку з гэтымі бабкамі перавялі.
Навалап'янства вядзе за сабой хваробы, скарачэнне жыцця. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ўзровень смяротнасці за злоўжыванне алкаголем павялічыўся ўдвая, прычым наперадзе зноў жа вяскоўцы. Так, у глыбінным чачэўскім раёне сярэдні ўзрост складае ўсяго 56 гадоў. Гэта нават значна горш, чым у Расіі, дзе найменшая працягласць жыцця ў Еўропе. Дарэчы, алкагалізм з беспрацоўем найперш правакуюць і рост злачыннасці ў аддаленых населеных пунктах. Слухаем кароткі сюжэт журналіста Віталія Сямашкі з лідскай вёскі Ганчары.
У вёсцы Ганчары, што на Лічыні, адзін з рэдкіх выпадкаў, калі ў барацьбе з бамжамі і алкаголікамі ёсць хоць нейкія поспехі. Акурат перад маім прыездам мясцовыя участковыя, старшы лейтэнант Александр Едуноў ды Зміцер Мацейка правілі ўдалую аперацыю. Распавядае спадар Мацейка.
Вступіла паведамленне о том, што магазин дзеревні Красная завершено разбойнае нападзенне. Прыбылі туда за 10 минут і па інфармацыі аднаго местнага жыцеля указаў, што злачынца пашоў пехатой через лесной массив. Мы сразу же поехали по этой дороге и в километрах 5 заметили мужчину, который сидел, шававшись в гумызах. Нами он был затримлен.
Коментую громадский редактор «Тыдня» Таисия Кабанчук с Бобруйску. Нагадаю, яна пропоновала нашим журналистам доследовать, какие проблемы найперш непокоят жыхароў отдаленных белорусских вёсак.
Жыхары гэтых вёсак звычайно поделены на две группы. Те, кто отрымливают пенсию, и те, кто ее не отрымливают. Вось у гэтай другой групе алкагалізацыя і крыміналізацыя дасягае амаль 100%. Зарабіць на жыццё няма дзе, акрамя як на падворку тых жа самых пенсіянераў. А калі працы няма ў іх, то прыходзіцца проста красці ў гэтых жа самых пенсіянераў. І амаль кожная хата абкрадзена па некалькі разоў. Я нават ведаю некалькі прыкладаў, калі жыхаркі, убачыўшы вынікі грабяжу на сваім падворку, паміралі ад стрэсаў. Міліцыя на гэтыя крадзяжы не вельмі звяртае ўвагу.
Наш грамадскі рэдактар Таісія Кабанчук жыве ў Бабруйску. Пасля вымушанага перапынку бібліятэчнага стажу доўгі час не магла працаўладкавацца. Месца для яе знайшлося на складзе мясцовай птушкафабрыкі. Яшчэ горш, чымсі ў горадзе, лічыць спадарня Кабанчук, знайсці магчымасць заробку ў аддаленай вёсцы. Афіцыйна на Магілёўшчыне без занятку зараз усяго крыху болей за 1000 вяскоўцаў. Ці адпавядае гэта рэальнай сітуацыі? Адказ на пытанне Таісіі Кабанчук шукае карэспандэнт «Свабоды» Алесь Асіпцоў.
Паводле дзяржаўнай праграмы занятасці на 1 студзеня 2006 году у 9 раёнах узровень беспрацоўя перавышаў сярэдні рэспубліканскі паказнік 1,5% ад эканамічна актыўнага насельніцтва. На пачатак 2007 году колькасць такіх раёнаў нібыта зменшылася да 7. У аддзеле рынку працы Магілёўскага аблвыканкаму паведамілі, на ўліку знаходзіцца 1129 беспрацоўных. Ім прапануецца 950 3 вакансии.
Уровень безработицы по селу мы не считаем, поскольку мы не можем посчитать число официальное число занятых в сельской местности. Это будет, наверное, у нас где-то в 8-м году считаться.
Спадарня Свериденко признае, не все вакансии отповедают запытам громадянов. На Черковщине в вёсцы Верамейки живе 1125 человек. З их працуют 424. Як раз полова от усяго тамтэйшага працаздольного насельництва. У Верамейках размешаны найбуйнейшы на Магілёўшчыне жывёлагадоўчы комплекс. Заробкі на ім невысокія. Шмат вяскоўцаў шукаюць лепшай долі ў Расіі.
Народ не устраивает такая зарплата. Ну, где можно больше заработать,
процесс, как и в России.
Поведомили у Веромейковским сельским совете. Веромейковцы намагаются изменить ситуацию, але покуль марно.
Мы звертались до председателя райвыконкама. И он отказывает, что работы в районе достатково. Працевать треба ехать у колгасы, совгасы за 30 километров. Там предлагают вакансии. А каждый день туда проехать, туда и обратно, это естественно, что общем-то выделки не стоит.
Зазначил свободе веромейковец Роман Рождественский. Працоўная міграцыя слаба кантралюецца, адсюль рызыка патрапіць у рабства, быць збітым альбо абрабаваным. Калі ў гарадах пацярпелым ад гандлю аказваюць рэабілітацыйныя паслугі, то на сяле не. У рэгіянальнай арганізацыі Чырвонага крыжа паведамілі, за апошні год па іхныя паслугі звярнуліся каля 300 чалавек, палова з сельскай мясцовасці. Але
паскольку в асноўным спецыялісты сосредоточаны, конечно же, не на селе, і возможнасці абраціцца к нам больше имеют горожане, конечно, мы считаем, что проблема это на селе гораздо выше.
Мяркуе старшыня рэгіянальнай арганізацыі Чырвонага крыжа Андрэй Нікітін. Што трэба зрабіць, каб сітуацыя з занятасцю насельніцтва на сяле пачала мяняцца да лепшага? Вось меркаванне былога дырэктара саўгасу Дрыбінскі, паважанага сярод аграрыяў в области чалавека Николая Юркова.
Путы зімаць трэба са ўсіх. Без прадпрымальніцтва нічого не зробіш. Колькі механізацыі ніякай не іма, і працы па-сапраўднаму ў калгасе добрай няма, калі ўже правду казаць. Заробку няма, а работы хапае, дзе рабіць. Калі праца неэфектыўная, не приносіць прыбытку, не дае, не корміць чалавека, ты лічыш, што яе няма. Хаця афіцыальна то яно ж не лічыцца.
Як у глыбінцы не хапае працы, дык натуральна не наладжаны і побыт вяскоўцаў. Бо наяўнасць разгалінаванай сацыяльнай інфраструктуры мае на ўвазе і стварэнне адпаведных рабочых месцаў. Аднак выміраючыя вёскі адчуваюць востры дэфіцыт у пральнях, крамах, лазнях, клубах і гэтак далей. Нават у сталічнай Менскай вобласці блізу 3000 невялічкіх вёсачак, якія часцей за ўсё не маюць крамаў, аддзяленняў сувязі, фельчарска-акушэрскіх пунктаў. А найперш людзі маюць патрэбу ў добрым водазабеспячэнні. Гэта парадаксальна, бо Беларусь сярод самых забяспечаных у Еўропе па ўстаноўленых запасах чыстай пітной вады. На кожнага жыхара яе прыпадае 3,5 тысячы кубаметраў. Гэта больш, чым у Іспаніі, Даніі, Італіі, Польшчы або Нямеччыне. Каб выкарыстаць тое дабро з толкам, за апошні час прынятыя водны кодэкс, закон пра пітное водазабеспячэнне, праграма «Чыстая вода». Але што адбываецца на справе? Тэму даследуе журналіст Вячаслав Кулік.
Жыхары вёскі Міхалькі Гомельскага раёна шмат гадоў пакутаюць з-за дрэннай якасці пітной вады, распавядае мясцовая кабета.
Все закіпяціце, яна становіцца красная, чай не надо заварываць. Конечно, есть, мы не варым все, піць яе нельзя з крана.
Распавяд суседкі працягвае чарнобыльская перасяленка з Кармянскага раёна.
Когда особенно вот закіпіць, каструлі вообще рыжыя такія делаюцца. Раз-два закіпяціў чайнік, значыць яго надо чыстіць. Писали, санстанция проверяла, ну приедут, пробу воды возьмут. А те годные, на те негодные, на... мы же не знаем, нам же никто не долаживает.
У Михальки переселенцы с Кармянского и Ветковского района приехали 17 годов тому. Отповедно названы и в улице, где живут переселенцы. Все думали, что побытовые тяжкости часовые, а лишь не.
Мы яки переселились, думали, что пока трубы эти промыются, да и все, и оказывается, но как было такие, уже 17 годов. Мы даже просили, чтобы нам хотя бы колодежи сделали. На нашей улице даже колодежа нету. Уже самообложение платим и все. Ну, нам в совете отвечают, это самообложение не хватает на нужды. Так его живем. Может, наши правнуки дождутся чего-нибудь лепшего.
Перапынем репортаж Вячеслава Кулика, как подмацывать его статистикой. 40% сельскіх водазабораў не адпавядаюць санітарным патрабаванням. Найгоршая сітуацыя ў Берасцейскай, Віцебскай і Гомельскай абласцях. За гэта вяскоўцы ўдвая часцей хварэюць на гепатыты, чым жыхары гарадоў. Толькі кожная пятая з 25 тысяч вясковых паселішчаў карыстаюцца цэнтралізаваным водазабеспячэннем. А 90% беларускіх вяскоўцаў, гэта блізу 3 мільёнаў чалавек, і ў 21 стагоддзі маюць справу менавіта з калодзежамі. Іх у краіне ажно 400 тысяч, па 7 чалавек на адну шахту. Аднак зноў даму слова журналісту Вячаславу Куліку.
На скаргі вяскоўцаў райвыканкам дае парады астойваць ваду ў вёдрах і фільтраваць, бо пабудова ачышчальнай станцыі і рамонт сеткі вадаводаў не плануецца да 2010 году. Пра знікненне вады ў мясцовай водаправоднай сетцы мінулым летам сігналізавалі ажно ў сталіцу жыхары вёскі Новая Дуброва, што ў Акцябскім раёне. Дарэчы, ў моцна заражаным радыяцыяй Хойніцкім раёне, як кажуць, днём за гнём не знойдзеш працуючай лазні, большасць з іх зачыненыя. Людзям няма дзе памыць. Хмельниця. Директор предприємства «Хойницький агросервіс» Юрій Ляднюл, до кого долучили місцеву господарку, стверджає, що на ремонт лазні бракує сродків. Не працює лазня уже котрий год у совгасі Стралічева. Йой так само потрібний ремонт. Сьоліта у Стралічеві відновляють спиртзавод, а до лазні черга не дійшла. Директор господарки Спадар Іванюченко пропонує вязковцам їздити митися у Хойники. Обіцяв навіть автобус дати, але охочих для таких вояжів не знаходиться.
Масова лазні в Білорусі почали з'являтися під час заяви Мікіти Хрущова про хуткую побудову в СССР комунізму. Однак, коли в намічений термін замість світлої будучині Совєтський Союз розвалився, Мінжил Комунгаз Білорусі почав згортувати боротьбу за санітарію і гігієну у вісках. І тепер, у ліпшому випадку, кожен район має прикладно по три комунальні лазні. Виником стало вертання Україну і, найперш, знову ж в віддалені вісці педикульозу. Слухаємо далі репортаж журналіста Вячеслава Куліка.
У чорнобильських поселищах люди наогул відчувають побутові незручності літерально на кожному кроку. Вязковці з Савічів Брагинського району, які за згоди влади повернулися сюди після чорнобильського переселення, тепер навіть у церкву на сповідь у суботу чи неділю не можуть поїхати, коли нема своєї техніки. Ось що каже пенсіонерка з Савічів Спадарня Марія.
Автобусы прекратили, все ходили сюда автобусы. А сейчас это два дня только в неделю, в понедельник и в пятницу. У церковь никак не попадаешь, у Брагинь. У Комарин тоже не попадаешь. Так что мы живем без церкви.
И не только без церкви. Еще и белорусские отдаленные вёски живут без добрых дорог, без належного вода и паливозабеспечения, без возможности выбору працалуткования. Без медичної допомоги варто й нового 21-го стагоддя. Підсумовуючи розмову про клопоти і проблеми глибинних населених пунктів, хочу згадати вислову білоруських демографів. Коли влади не перейдуть від декларованих заяв про необхідність врятування білоруської вёски до конкретних справ, то в ближайший час зникне трацина усіх сільських поселень в Білорусі. З вами був Олександр Улетьонок.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.